эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. С вами сегодня ведущий Александр Лащенко. Сегодня четверг, 2 ноября, католический день всех святых. Можете отпраздновать, кто желает, конечно. Хотя мы будем говорить о другом. А именно, в ближайший час будут таковые темы. Зачем российские СМИ распространяют фейки о погибшей Аміні Окуєвій?
Всі версії, які висувалися, зрештою зводяться до одного.
Брошеные, прив'язані, заперті, як бросають животних на лінії фронту на Донбасі. Ну а наша колега Дар'я Куріная розкаже о стратегіях реінтеграції цього регіону. В студии же поговорим где-то минут через 15 вот о чем в прямом эфире. Именно в этот день, 2 ноября 2000 года, в городке Тараща, населенный пункт, как говорят на украинском языке, на Киевщине, нашли труп, как потом оказалось, журналиста Гии Гангадзе. Он исчез еще задолго до этого, можно сказать, еще в сентябре. Известно, как развивалось расследование этого дела, пленки Мельниченко, обвинения в адрес президента тогдашнего Кучмы, которое он отвергал, и так далее. Но это дает нам повод говорить о том, каковой является работа украинской журналистики, боевых репортеров сейчас, то есть от Гангадзе до ОТО, потому что тоже есть жертвы такой работы уже на этой войне, которая продолжается четвертый год. Как освещается военный конфликт на Донбассе, об этом будут говорить гости прямого эфира. Луганская журналистка Мария Варфоломеева, которая более года провела в плену группировки боевиков так называемой ЛНР, а также российский военный журналист, он, кстати, тоже освещал войну на Донбассе в начале ее, весной и летом 2014 года, а также комбатант на двух чеченских войнах Аркадий Бабченко. Телефон для звонков в студии 0800-300-403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Как и полагается, объективная доступность. Сейчас расскажет о свежих новостях мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Служба безопасности Украины имеет видеодоказательства участия российской частной военной компании «Вагнера» в захвате Луганского аэропорта в 2014 году. Об этом сказал на пресс-конференции начальник аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов. По сообщению ведомства, заканчивает анализировать видео. В ближайшее время оно будет опубликовано. Как ранее сообщало СБУ, наемники российской частной военной компании «Вагнера» участвовали в уничтожении украинского военного самолета Ил-76 в Луганске, штурмах Луганского аэропорта и города Дебальцево в 2014 году. Напомню, что власти России отрицают свое участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Погиб один украинский военный, еще двое были ранены и травмированы за прошедшие сутки в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 17 раз нарушили перемирие. Украинские военные открывали огонь в ответ, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку ворог відкрив мінометний вогонь поблизу Троїцького. Також окупанти обстрілювали Кримське та Попасну з гранатометів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку ворог обстріляв позиції захисників населеного пункту Луганське. Приморський напрямок противник відкривав вогонь поблизу Талаківки.
В группировке ДНР заявляют о боях в окрестностях Донецка, Гурловки и Докучаевска. В группировке ЛНР украинских военных обвиняют в обстрелах вдоль Бахмутской трассы. Уличное освещение на солнечных батареях установлено на национальной трассе Славянск-Донецк-Мариуполь, сообщает пресс-центр службы автомобильных дорог в Донецкой области. Отныне в темное время суток автономный комплекс будет освещать транспортную развязку Константиновский круг. Указанная территория, по сообщению, имела постоянную проблему с уличным освещением. Новое оборудование с солнечными панелями позволило отказаться от централизованного энергоснабжения и постоянного ремонта питающего кабеля. Студентам украинских вузов, проживающим в общежитиях, предоставили право свободно заходить в свои комнаты и выходить из них в любое время суток, в том числе и ночью. Об этом говорится в письме Министерства образования, которое направили руководителям вузов. В тексте письма говорится о недопустимости установления временных ограничений доступа в общежитие для студентов, жителей общежитий. И по прогнозам синоптиков, завтра, 3 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода, ночью и днем ожидаются небольшие дожди, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, температура воздуха ночью от 4 до 8, днем от 9 до 11 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я также приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. И уже скоро опять же начнет работать наш эфирный телефон 0800 300 403. Вы, друзья, имеете возможность лично пообщаться с журналисткой Марией Варфоломеевой и Аркадием Бабченко. Будем говорить о том, как можно освещать на четвертый год войны вот события на Донбассе, военный конфликт. Каково является работа журналиста, насколько велик риск?
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Но пока к другим темам. Пресс-секретаря добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амину Акуеву похоронили накануне в Днепре по мусульманскому обычаю, так как она просила в своем завещании. Однако хоронили тайно, ибо хотели избежать скопления людей и возможного повторного теракта, сообщает лидер украинских мусульман Саид Исмагилова, умышленное убийство российскими спецслужбами или, возможно, людьми из окружения лидера Чечни Рамзана Кадырова. Такая версия сейчас является основной, по мнению следствия, сообщает Министерство внутренних дел Украины, хотя господин Кадыров категорически отверг в своем заявлении, точнее его пресс-служба, любую свою причастность к этому событию, как и к покушению на народного депутата Игоря Мосийчука. Он утверждает, что, дескать, украинские спецслужбы к этому причастны. Между тем, в пророссийских медиа распространяют версии о том, что, мол, Амина стала жертвой внутреннего противостояния именно в чеченской общине Украины. То есть множество версий, какая из них является справедливой, очень сложно сказать. И правоохранители, и те, кто знали Амину, версию вот этого вот внутреннего противостояния в чеченской общине категорически отвергает. Подробнее пытался собрать все возможные версии гибели Амины Акуева и ранения ее мужа наш корреспондент Евгений Солонина.
На похороні було небагатолюдно, тільки родичі та найближчі друзі родини. Поховальну молитву, яку планували проводити у мечеті в Києві, скасували, побоюючись нового теракту. Чоловік Аміни, воїн-доброволець Адам Осмаєв, якого поранили під час замаху, про загибель своєї дружини говорить зі стримуваною гіркотою.
Патріота настоящего, искренне, который любил и Украину, и Чечню. Редкий человек. Ну, у нас не принято жену хвалить вообще, но что есть, то есть.
На Михайлівській площі зібрався нечисленний мітинг українських ветеранів та волонтерів, які таким чином вшановували пам'ять Аміни Окуєвої. Вони розгорнули український державний прапор та чеченський національний із зображенням вовка. Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що на вбивство жінки-добровольця, цитую, «повинна бути жорстка і адекватна відповідь». Наразі більшість подробиць слідства тримають у таємниці, але деякі деталі та основні версії злочину озвучив Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.
Всі версії, які висувалися, зрештою зводяться до одного. Кадировці і, на жаль, сьогоднішня Чечня є інструментом якраз такої терористичної роботи з боку Російської Федерації. Слідчі на місці злочину зробили свою справу, тобто зібрали всю доказову базу.
Тим часом у російських інтернет-виданнях та на українському ресурсі «Страна.UA» з'явилася версія про те, що, мовляв, убивство Окуєвої стало наслідком прихованого протистояння у середовищі чеченських добровольців в Україні. Боєць української добровольчої армії Олена Білозерська, яка була знайома з Окуєвою та співпрацювала з нею в зоні бойових дій, припускає, що такі повідомлення є типовим інформаційним супроводом злочинів, які чинять російські спецслужби.
Сварки за потоки волонтерки – це все дуже бридке, огидне явище, але за це не вбивають, за це поливають брудом в інтернеті. І я схильна думати на Кадирова. Це людина з менталітетом дикунського вождя, і він може думати, що вбивши кровника свого хазяїна, він якось перед цим хазяїном вислужить.
Ветеран батальйону «Київ-2» та координатор руху С-14 Євген Карась, який навчався військовій справі разом з Аміною Окуєвою, говорить про мотиви замовників її вбивства.
Я бачив, що вони дуже активно заважають російським спецслужбам, тобто вони дуже активно проводили політичну діяльність і агентурну кавказських сил опору.
Тим часом глава Чечні Рамзан Кадиров звинуватив українські спецслужби в організації вбивства Аміни Окуєвої. Він написав у мережі Телеграм, що, цитую, «Київ хотів таким чином звинуватити Росію у своїх бідах. Аміна Окуєва народилася у 1983 році, прийняла іслам на початку 2000-х. Її чоловіка Адама Осмаєва російська влада звинуватила у підготовці замаху на російського російського президента Володимира Путіна.
Це був матеріал нашого колеги Євгенія Солоніна о похороні Аміни Акуєвої і розслідуванні її вбивства.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Но если делать такие исторические экскурсы, как я уже сказал в начале нашей программы, именно 2 ноября 2000 года, то есть ровно 17 лет назад, в лесу под населенным пунктом Тараща на Киевщине нашли тело журналиста Георгия Гангаза. А исчез он ранее, 16 сентября, известно дальнейшее развитие этого, вот, если его так назвать, скандала, пленки Мельниченко, обвинения в адрес президента Кучмы, которые он так и отвергает до сих пор. Но это вот это вот событие трагическое дало нам повод поговорить сегодня вот на какую тему. Украинская журналистика от Гангадзе до АТО, до освещения войны на Донбассе. И будем об этом общаться с российским военным журналистом, участником двух чеченских войн, и в том числе человеком, который освещал войну на Донбассе в 2014 году, Аркадием Бабченко. Приветствую вас, Аркадий.
Добрый день.
Ну, сразу вот такой вопрос. Именно вот эта война, которая на самом деле не прекращается ни на единый день. Вот, ну, ваши впечатления, хотя это уже, получается, 3 года прошло, время летит. Какое-то вот особенность, война-то гибридная, это все признают со стороны России агрессора, но для военных репортеров и по эту линию фронта, и по ту линию фронта, вот есть какие-то особенности, на ваш взгляд?
Нет, ну именно с точки зрения военного репортера да. Я бы не сказал, наверное, что какие-то особенности есть, потому что так-то по большому счету все войны похожи, и гибридная война, она уже была и в Грузии в 2008 году, и в Грузии в 90-х она была, когда того же Шамиля Басаева туда вроде как засылали, вроде как не засылали, вроде разрешили ему пройти, вроде он был там под эгидой России, вроде не был. То есть это далеко не в первый раз, и в Афгане использовался тот же самый Царандой. То есть здесь-то именно с точки зрения гибридности особых таких отличий нет. Другое дело, что сейчас она вот прям на 100% такая гибридная, то есть уже сейчас, не стесняясь, перевели в эту плоскость. Но для журналистики здесь особой разницы нету, но... Я боюсь, я думаю, что я не могу быть особым экспертом, потому что я был только с одной стороны, со второй стороны я не мог быть, потому что меня там ждали, там везде на каждом столбу висели мои плакаты с подписью «Лови предателя, расстрелять ублюдка на месте», поэтому... На Донбасс-то я просто туда не поехал, я был со стороны украинской армии.
Но вот война гибридная, а возможно на гибридной войне не гибридная журналистика, вот репортерство вот это военное, чтобы быть вот действительно объективным, не приравнять перо к штыку, или это невозможно в принципе сейчас?
Это и возможно, и невозможно, потому что твоя журналистская деятельность не зависит от того, какая война идет, да, ты обязан стремиться к объективности, обязан быть журналистом, оставаться журналистом, обязан не становиться пропагандистом, да, вот то, во что там превратились, не знаю, там Лайф или там что там, Первый канал, РТР, это, конечно, уже не журналистика, это даже не пропаганда, это, конечно, уже агитация и прямые призывы, и это, по-моему, подсудное дело, да. Если говорить об остальных, ну, конечно, ты должен стремиться, но объективным ты на войне в любом случае не будешь, все равно, потому что та сторона, с которой ты находишься в одних окопах, все равно их мировоззрение будет накладывать отпечаток на твое мировоззрение. Все равно ты войну будешь видеть уже под каким-то, под их ракурсом, потому что он все-таки изменит твой взгляд на эту войну. Но все равно надо, к объективности надо стремиться, да, 100% ее не будет, но стремиться к ней в любом случае надо. И это... процент, вот насколько ты близко сможешь подобраться к объективности, и будет показателем твоего профессионализма, на мой взгляд.
Ну вот вы сказали, действительно, как, например, Россия освещает. Конечно, есть разные журналисты. Есть господин Коныгин, есть господа Стешин Коц, например. Все помнят, что после Второй мировой войны гитлеровская Германия, где потерпела поражение, как называлось это издание антисемитское? Der Stürmer, если не ошибаюсь.
Volkische Beobachter.
Ну, короче говоря, главного редактора... Юрин Берге и его к повешению. Приговор такой был. Хотя не все нацисты на этом процессе были к такой мере наказания. Некоторых даже как бы оправдали. Вот. Вот не будем называть никаких фамилий лишних без решения суда, но все-таки вот эти вот российские так называемые репортеры. Вот какова их ответственность за то, что произошло и происходит на Донбассе, на ваш взгляд?
Я бы, наверное, это все-таки сравнивал не столько с Германией, сколько, наверное, с Руандой. Сколько
ага. 95-й год, Хуту Тутси.
Да, и там...
Как радио, забыл, как он назывался, красиво, такое романтическое название.
Свободное радио «Тысячи холмов».
О, «Тысячи холмов»,
отличное название, свободное главное радио.
Да, очень свободное.
Ну, по-моему, это просто, как называется, энциклопедический пример, и российские вот эти вот средства массовой агитации, массовой пропаганды, они идут по этому пути, и там тоже был суд, был Международный трибунал по Руанде, и там тоже всех этих людей, которые просто сидели, в общем-то, в эфире, и просто, в общем-то,
даже на линию фронта, если называть таковое, не выезжали.
Да, и их там тоже приговорили от пожизненного там до 20, по-моему, лет. Я считаю, что вот то, чем занимается российский зомбоящик, российские средства массовой пропаганды, на них ответственность лежит даже больше, чем... даже не то, что на рядовых там боевиков-наемников.
Даже больше, чем на Гиркина, например.
Даже, я считаю, что даже больше, чем на Гиркине, да, потому что у Гиркина под началом было 1000 человек, он там 1000 человек мозг смог, да, вывернуть. Там кто-то, кто отправлял из России непосредственно там несколько тысяч человек, а эти развратили всю нацию, эти всю нацию превратили в какое-то, ну, прошу прощения, уже визжащее стадо, которое там хотело только крови и убийств. Я считаю, что на них вина гораздо больше.
Если говорить о тех журналистах, они, кстати, в России есть справедливости ради, может быть, их меньшинство, но не имеется, которые пытаются объективными.
Пока еще есть, да.
Есть, да. И украинских журналистов, которые тоже пытаются быть объективными. Степень риска на этой войне — это обычная война, есть война. Ну, куля украинская, это любого может ожидать. Или все-таки какая-то особенная эта война, на ваш взгляд?
Степень риска. Но здесь все-таки война, конечно, пришла уже и в мирную жизнь, и в столице, да, но в России это понятно. В России я вообще там в последнее время, когда там жил, я без крайней необходимости из дома вообще старался не выходить, потому что выход в город, ну, примерно, в общем-то, то же самое, что и командировка там, не знаю, куда-нибудь в Славянск тот же самый, да, но единственное, что там крупный калибр не летает, а так тоже ты понятия не имеешь, кого ты там, какие якорьки у какого очередного психа ты зацепишь каким очередным постом, и где тебе там дадут арматурой по голове, да, вот то, что произошло с Таней Фельгенгауэрой на «Эхо Москвы», да, совсем, да, недавно, да, да? Вот тоже типичный пример. И, ну, я сейчас вижу, что и эта гибридная война, она перебралась и сюда, в Киев, конечно же, потому что и взрыв Шеремета, и взрыв под Эспрессо, и убийство Амины Акуевой, я считаю, что это, в общем-то, все укладывается в эту же парадигму.
То есть вы, ну, конечно, мы не следователи, мы не знаем всех подробностей, расследование только началось, вы все-таки исключаете ту версию, в том числе украинских некоторых экспертов, что на самом деле здесь Путин ни при чем, грубо говоря, и Кадыров, а при чем бандитские разборки банально, нет?
Ну, я не знаю. Мы с вами не следователи, у нас сами нет...
Да, ну, конечно, все на уровне допущений и предположений.
Очень гипотетических допущений и предположений, да. Но практика показывает, что, ну, вот что-то до 2014 года таких разборок что-то не было, например, да. Такие разборки массово пошли, как началась война с Шереметом, но это понятно, что это политическое убийство, да. С Аминой, ну, я думаю, что здесь тоже следы ведут куда-нибудь в Грозный, на мой взгляд. Потому что, в общем-то, похожая тактика и там с убийством Исрапилова также было, да, и в этом, в Дубае или в Дохе, где там...
Да-да-да.
Ну, вот логика существования в этом мире, она, в общем-то, показывает, что, на мой взгляд, это наиболее вероятная версия, мне так кажется.
И вот если возвращаться, собственно, к этой войне на Донбассе, которая, опять же, продолжается, собственно, мы от нее не уходили никуда, даже вот наши коллеги Донбасс Реали, они, ну, слава богу, живы, но оказываются как заложники, в том числе так называемой ДНР, вот, кстати, Союз журналистов России, свежая новость, пребывает в постоянном, значит, обмене письмами с представителями власти, так называемая, опять же, ДНР, насчет судьбы арестованного в Донецке украинского журналиста Станислава Асеева. Вы как все-таки, ну, не знаю, можно вас сейчас называть российским журналистом? Как вы считаете, полагаться на российских правозащитников, Союз журналистов в том, что они помогут вызволить из этого плена господина Асеева, других украинских заложников? Стоит на это рассчитывать или это бесполезно?
Ну, пока только на них и можно полагаться, потому что другой, к сожалению, никакой другой защиты пока нету. Наша защита сейчас это только шумиха и работа каких-то правозащитных организаций, там, которые сумеют достучаться до тех людей, у которых в руках есть рычаги влияния, да, Ну, случай, когда именно шумиха вытаскивала журналистов, но их больше, на самом деле, чем каких-то других дел, да? Поэтому, да, нужно делать все возможное, нужно максимально шуметь, максимально выводить это в публичное поле, максимально задействовать всех и надеяться, что получится.
Напомню, гостем студии прямого эфира нашего является Аркадий Бабченко, и вот один из слушателей или слушательниц дозвонился по нашему эфирному телефону, номер 800-300-403, имеет возможность обратиться к гостю нашей студии. Добрый день, не забудьте представиться.
Добрый день, слушатель Сергей из Киева. Ну, про критерии памяти журналистов. У меня весьма к этой теме двоякое отношение. Я был на похоронах, точнее, будем так говорить, покладение гроба Гангадзе возле церкви Миколы Придорожного на Подоле Киева. Ох, там какой был бомонд! Ну, прям 2500! Через год пришли. Только всего-навсего 25 человек. А в этом году вообще где-то человек 12 только. Я подумал, это у нас пиар на кистках опять. Так вот, в отношении Российской Федерации, помните такого Юрия Щекочихина?
Конечно, конечно, жестокое очень отравление, дикое просто, просто жесточайшее.
Да. И кто о нем сейчас помнит в Российской Федерации? Я уж не говорю про Украину. Вопрос.
Понятно, Аркадий.
Ну, помнят, и «Новая газета» постоянно ведет свои расследования.
Да, Щекочихин был сотрудником «Новой газеты».
Щекочихин был сотрудником «Новой газеты», она постоянно дергает за эти ниточки, постоянно напоминает, и в России все-таки его имя не окончательно забыто, но прошло уже, если мне память не изменяет...
По-моему, 2003 год, если не... Уже при Путине.
12, наверное, 15, да. Что-то типа такого, и за это там время...
Мебельщики было... были, вроде бы, «Три кита», по-моему,
фирма.
Да,
«Три кита», кажется.
Да, вроде бы.
И вот за это время уже и Вторая Чеченская война была, и Грузинская заново была, и уже четвертый год идет украинская война. Ну, конечно, эти события заслоняют то, что было 15 лет назад. Уже и Норд-Ост, он уже не так вспоминается. Ну, жизнь не стоит на месте, что здесь сказать.
Да, мы помним, вот это же буквально на днях было 15 лет, да, я не ошибаюсь. Да, потому что Беслан, четвертый год, Норд-Ост второй, и там, ну... Не буду сейчас эпитеты раздавать. Один господин Кобзон был и Ксения Собчак. Как там к ним не относиться, да. Вот еще одна, еще один слушатель, слушательница. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Добрый день. Пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Доброго дня. У меня это запитание, яке я задаю, но никто не может відповісти. Коли от почалися от эти дела, где зараз АТО, и было незразумело, что происходит. И в интернете было это самое показано Бундестаг в Германии, и там разговаривали на эту тему, и казалось, что украинцы, правительство Украины бомбит свои же города на сходе страны.
Ну, я прошу прощения, вы имеете в виду фейковые такие слушания?
Это не фейковые, ну... они прямо их вот заседания
показывали. Это не Бундестаг, по-моему, было, а Европарламент, если вообще называть это мероприятие слушанием. Это, по-моему, там господин Симоненко был товарищ, точнее, от Коммунистической партии Украины запрещенный. Ну, это... Ну, хорошо, ваш вопрос, пожалуйста.
Те, которые члены Бундестага, они прямо на этом заседании говорили. Никто там, я не верю, честно кажучи, я не верю ни русским, ни украинским этим СМИ.
Ваш вопрос.
Мое питання. Чому? А, да, там они казали, что еще и брешут. Но по радио у нас, я сама чула, как Порошенко в то время казав, вот рабочие места не было, вы жаловались, зараз у вас рабочие места. То есть те, которые идут...
То есть вопрос ваш, пожалуйста, ваш вопрос. Вы так и не задали его. Ну, не знаю, это такое мнение.
Это, в общем-то, можно считать вопросом. Я хочу сказать, что, в общем-то, это нормальное дело, потому что на короткой дистанции пропаганда выигрывает всегда. Пропаганде противостоять на короткой дистанции невозможно, потому что контрпропаганда должна будет скатиться до такой же степени истерики и идиотии. И поначалу, когда ничего не понятно, а в 2014 году действительно было вообще ничего не понятно, да? Ну, то есть, не непонятно, а такая каша была. Мне это было понятно, и тем, кто думал и понимал, тоже было понятно. Но эти люди, они живут в другой реальности, им было, конечно, непонятно. Вот здесь пропаганда выигрывает. Но на средних и дальних дистанциях пропаганда выигрывает. говорит, всегда, потому что журналистика, если действительно объективная журналистика, свободная, независимая, она работает, она показывает весь бред пропаганды. И вот прошло всего 3 года, и я считаю, что информационная война Украины выиграна, конечно, полностью.
Сейчас вы считаете, пропаганда... выиграна?
Я считаю, что выиграна полностью, санкции пошли только в путь на Западе. Вот я на Запад приезжал несколько лет назад, я тоже выступал в Европарламенте, я рассказывал про эту пропаганду, я видел, что люди меня не понимают. Сейчас я вижу, что там на Западе люди начали понимать, чем они имеют дело.
Ну, там же и Земаны есть, и вот эти поднимающие голову, этот красно-коричневый интернационал
это путинский. Это свое, это там пошли их польские скрепы, чешские скрепы, это другое движение. Но про Россию там уже люди понимают, что это
то
такое,
есть,
зачем это.
Аркадий, вы фактически, я так понимаю, ответили на мой вопрос, который я не успел задать, что украинским журналистам, которые освещают эту войну на Донбассе, не нужно уподобляться российским. С волками жить, как это, с волками жить, по волчьи выть, не надо.
Ни в коем случае, ни в коем случае, потому что, я же говорю, противостоять пропаганде контрпропаганды невозможно, потому что вы свалитесь ровно в такую же яму, да, потому что если у вас пропаганда говорит, что фашисты прибивают русских мальчиков к рекламному счету, вам нужно сделать что-то еще более безумное, чтобы это опровергнуть, да. Угу. В конце концов, вы дойдете до той стадии, когда, слушая вас, будут просто все вертеть пальцем у виска и говорить, да они полоумные, чего вы их слушаете. Только журналистика, только независимые СМИ.
Еще одна журналистка является гостьей нашей студии, именно луганская журналистка Мария Варфоломеева. Приветствую вас, Мария.
Здравствуйте.
Да, человек, который не только журналистской деятельностью занимался, ну, можно сказать, и на войне тоже, хотя получается в тылу только на той стороне, но и пострадал. Да, сколько вы провели в плену с января 15-го года?
Год и 2 месяца.
Год и 2 месяца. Вот, то есть вы как бы в разных ипостасях. Мария, как вы считаете, на этой войне какие-то особенности вот, в освещении ее есть, и риск примерно такой же, не знаю, как на чеченских войнах, в которых вот Аркадий как воин принимал участие, как комбатант, или какие-то особенности есть? Вот вы это видели, вы же сидели в камере и были соседи по камере, по соседним камерам, то есть вы общались. Ну, можете...
Я поняла вопрос. Но на самом деле, очень часто люди возмущаются, что почему не говорят правду, сколько убитых. Я говорю, а ты реально хочешь знать, сколько убитых и так далее. То есть нужно показывать как-то, ну, информацию, которая бы людей вдохновляла и так далее. То есть нельзя быть всегда во всем объективно и все говорить, как оно есть. Возможно, какие-то надо в военное время как-то информацию фильтровать, так, для того, чтобы не было у людей разочарования. Вот. И, к сожалению, у нас нет никакой политики информационной в отношении оккупированной территории, потому что там до сих пор люди, знаете, им рассказывают всегда, вот, там все так плохо в Украине, там все на Украине все плохо, там всегда все так, они там сейчас с голоду умрут, одни мы здесь богатеем и процветаем. Поэтому, к сожалению, вот люди там не знают, ну, всей информации о неоккупированной части страны, и думают, что у них там все классно.
Вот, ну, вы уже, Мария, успели услышать частично, по крайней мере, как Аркадий, ваш коллега по эфиру, сказал, что нельзя победить пропаганду контрпропагандой. Я даже по-другому сформулирую вам вопрос, Аркадий ответил на него. Вот такой войне, подлой, циничной, 10 тысяч трупов, сотни тысяч, ну, сколько, ну, переселенцев миллионы уже, и так далее, и так далее. Должна кипеть ярость благородная в украинце, как волна, я уже цитату из Великой Отечественной, Второй мировой, или нет, ненавистью нельзя победить вот такой подлого противника.
Ну, мне кажется, очень большая проблема у нас есть и на неоккупированной территории. Очень часто те же самые шуточники там говорят адошникам. Я тебя не посылал.
Да, известная терминология.
И как, ребята, то есть люди вот здесь, они не думают, что если бы не адошники, война бы сейчас была бы в Киеве, она была бы во Львове, она была бы на границе, ну, уже с Евросоюзом. И благодаря этим адошникам, которых они не посылали, они сейчас могут зарабатывать деньги, ездить на маршрутках на своих, и не знать, что такое война, что такое ужас бомбардировок и так
Маша,
далее.
Маша, я почему вот о ненависти, собственно, говорю? Потому что вот имеют возможность читатели сайта «Радио Свобода» читать ваши дневники.
Да.
Вот все вы там описываете, кстати, предлагаю всем желающим. И вот я как читатель, мое субъективное мнение, если возможно его изложить, из этих дневников не складывается впечатление, что вы переполнены ненавистью, желанием отомстить. Нету такого, хотя провели более года в застенках. Как вот это вот соединить?
Ну, я не хочу к своей работе притягивать какой-то негатив со стороны читателя. Я хочу, чтобы после моего дневника у человека захотелось, наоборот, проникнуться к какой-то симпатии к людям, которые находятся там тоже за зеркалье в том мире, а не думать о том, что вот это там негатив и страх и ужас. Я стараюсь вселить людей какой-то позитив. Не к людям, которые воюют на этой стороне, нет, ни в коем случае, а к людям, которые страдали так же, как и я, то есть моим соседям по камере и так далее. Поэтому я стараюсь людей вселять какую-то все-таки веру в позитив. И свой негатив я к людям, которые были против меня, выражаю в сарказме, в иронии, потому что, ну, открыто говорить, что вот они засранцы, простите, мой французский.
Ой, ой. Ну, мы подростком на дозор не подпадаем, потому да.
Нет, это очень литературное слово, почему?
Да. Что ж, вот мне показывают аж два слушателя.
Я короткую реплику. Вы не сможете взрастить ненависть искусственно. Ненависть — это то, что зарождается естественным путем. Искусственным вы можете взрастить только истерику. Это то, что произошло в России в 2014 году.
Кстати, да, очень.
Да. Вот как мне подскажут режиссеры, аж два слушателя готовы поставить, задать свои вопросы по номеру 0800-300-403. Уже это сделали, пожалуйста, в эфире. Добрый день.
Добрый день, это я?
Да, конечно, вы. Мы с вами общаемся.
Это Луганщина.
Да, говорите. Очень приятно.
Это Луганщина. Имею право сказать, что скажу. Я знаю этих людей с оккупированной территории. Вот это то, что журналисты, ну, скажем так, кривят души, когда говорят, что люди там живут в информационном вакууме. Если украинская власть принимает какие-то там нормативы, законопроекты, какие-то там положения, которые позволяют жителям с оккупированной территории что-то с Украины поиметь, все прекрасно все знают и верят. Едут на эту территорию, которая якобы подконтрольна хунте, там, карателям, бог знает кому, совершенно безбоязненно. Вам не кажется это, что люди, которые подвержены этой пропаганде, они не поедут за куском колбасы сюда? И что я еще хотела вас спросить? Вот этот сайт «Миротворец» еще, там, я не знаю, года два назад был этот шум, когда публиковали данные журналистов, которые взяли аккредитацию у оккупантов. И вот эти журналисты, да мы же доносим объективную информацию с той стороны. То есть получается, что оккупанты им дают возможность называть себя оккупантами. И они боялись, я не поняла, они боялись кого? То есть давая свои данные ФСБшникам, они не боялись, а когда на сайте «Миротворец» украинцы узнали, то есть они боялись хунты, наверное, там, я не знаю, бандеровцы, кого боялись, пожалуйста.
Ну, Маша, вот ваша землячка с Луганщины, имеете возможность ответить.
Ну как, эти люди, которые находятся там, которые вот зазомбированы пропагандой, они очень избирательны. Конечно, если надо получить пенсию, все бабушки поедут, там снесут все заборы, они это только умеют. Но когда то, что им хочется принимать, они будут с радостью принимать всякую ложь, там пускай всякие мне рассказывают такие чудовищные вещи, которые там якобы там делали атошники и так далее. Когда надо, они верят, когда не надо, они очень, знаете, как отделяют зерна от плевел.
Кстати, вот Аркадий, да, спасибо, Маша. Вы вспомнили такую фигуру, как Шамиль Басаев, то есть та самая чеченская война. В обоих войнах вы, как комбатант, принимали участие. Ну, это известный факт. По вашему мнению, вот я следил тогда, как зритель, российское тогдашнее ельцинское телевидение, НТВ, тот же телеканал, тот еще телеканал, Евгения Киселева, Гусинского точнее. И насколько можно было судить, не только объективным было освещение этой войны тогдашними российскими журналистами, я бы даже сказал, ну, опять же, субъективно, они даже иногда были на стороне чеченцев. Вот, как вы считаете, почему так изменилось? 90-е такой был подход? Шамиля Басаева брала интервью госпожа Масюк, например, я помню прекрасно. И вот что изменилось при Путине? Что случилось?
Ну, Андрей Бабицкий
так, наш коллега, есть
неоднократно брал интервью Шамиля Басаева, а сейчас он в ДНР прославляет Путина. Вот так вот у людей съедается мозг. Но изменилось в 90-х то, что к власти пришел Владимир Владимирович, и это человек, который, слава тебе Господи, он пока не понимает силы интернета, но что такое сила телевидения, он понимал преотлично, и первым делом он разгромил НТВ. Потому что НТВ тогда из себя представлял действительно социальный, общественно значимый институт. Это вот то, о чем я говорю, когда в государстве есть независимые СМИ, когда есть институт средств массовой информации.
Еще один слухач, слушатель, пожалуйста, в эфире. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Пожалуйста. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Да, вы в эфире.
Я хотел бы задать журналистам один вопрос. 14-й год, давайте вспомним, кто же послал на Донбасс танки? На Славянск, на Краматорск, на Карачунграды.
А извините, откуда вы, если не секрет?
Я?
Да.
С Донецкой области.
С подконтрольной Украине территории или нет, если не секрет, опять же?
Нет, слава богу, не подконтрольная Украина.
Ага, вот, ну, имеете право тоже. Мы же вот на подконтрольной территории вопросы и с неподконтрольной тоже имеем возможность озвучить. Ну, например, Маша, пожалуйста, имейте возможность.
Ну, какой-то провокативный вопрос, я не знаю.
Ну, прямой вопрос. Кто послал танки в Славянск? Давайте вспомним, кто послал танки. Из Запоребрика или нет, они пришли?
Не, ну, я знаю, допустим, я видела российские танки в моем городе, вот. Ходили российские танки. Я сама их наочно видела, каждую ночь они грохотали по улице Советской, от них остались следы по всему асфальту, по всей улице. Поэтому кто ввел российские танки, для меня, ну, я могу предположить только одну страну. То есть сама Россия.
Ну, Аркадий, тоже имеете возможность ответить.
Не, ну, чё человеку разрушать мировоззрение? Человек там живет, верит в шахтеров, что они откопали танки.
Трактористы еще.
Трактористы
тоже. Не будем шахтах, обижать трактористов.
Славяно-сербские. Ну, окей, пожалуйста, четвертый пусть год. Так будет. Угу. Кто дал танки гражданину Российской Федерации Гиркину, который на Российской Федерации создал свой отряд на деньги православного миллиардера и поехал Балзакину в чужую страну?
Господина Малафеева.
Малафеев, да. Ну, не знаю, марсиане, наверное.
И у меня еще тоже дополнение. Я хочу дополнить. Кто до сих пор спонсирует всех этих людей, плачет огромные зарплаты этим всем МГБшникам, этим всем военным? Это огромные суммы. Это что? Вот как-то так оно само все получается. Спонсирует солярку. То есть даже такие минимальные вещи, которые, вот, ну, которые необходимы все эти годы. Откуда это все берется?
Еще один...
Предстоящей промышленности.
Да, спасибо, Маша. Еще один слушатель, пожалуйста.
Да? Алло.
Да, говорите.
Опять Луганщина, извините, ради бога.
Пожалуйста.
Но почему все время идет оправдывание по поводу украинских танков? Украинские танки должны по Украине ездить вдоль и поперек. Потому что это их функция, это их обязанность, это их страна.
Видите, какая у нас беспрецедентная программа. Один слушатель отвечает другому. Да, с подконтрольной территории Украины на неподконтрольное такое вот единство своеобразное.
Везде должны быть наши танки, потому что это наша страна.
Да, спасибо вам за реплику. Ну вот, ну еще есть у нас 5 минут. Я такой вопрос задам. Вот важный момент, уже несколько у нас слушателей было, вот поднял такую тему. Те самые, ну если употреблять этот глагол, это не глагол, правда, да, зазомбированные люди, которые сейчас остаются на оккупированной территории, при этом многие из них, по мнению слушателя, все равно вот и пенсию на украинской территории получают, и прекрасно знают, когда Киев, та самая хунта, принимает выгодное, возможно, им решение. С другой стороны, многие аналитики констатируют, каковы бы ни были причины войны, вот, кстати, Аркадий примерно об этом писал, еще о Чечне, вот если уж война пошла, то здесь уже, как говорится, кто начинал, правильно я говорю?
Да.
Кто там, значит, первый выстрелил, кто из Запоребрика пришел, или, может, с Украины, это уже давно забыто, когда уже 10 тысяч трупов. Я к чему веду? Какова может быть роль украинских журналистов, чтобы все-таки вот эту вот степень, ну, все равно же Донбасс когда-то будет украинским, и вот эту рану, чтобы она зажила, она все равно будет долго гноиться, но чтобы она максимально быстро зажила. Какова может быть в этой связи роль украинских журналистов, Аркадий, на ваш взгляд?
Нет, ну, работать над этим, конечно, надо, и в Украине, во всяком случае, в отличие от России, СМИ, как важный общественный институт, он существует. Конечно, над этим работать надо, но все-таки сама работа независимой объективной журналистики, она и является этим лекарством. Но здесь, на мой взгляд, еще гораздо все-таки важнее другой аспект, это аспект документирования происходящего, потому что, действительно, для окончания войны уже, в принципе, не так важно, кто за что и почему, потому что война, она закончится тогда, когда перегорит вот эта вся ненависть, это естественный процесс, ее нельзя остановить искусственно. Но, черт возьми, это будет важно для будущего трибунала. И собирать вот эти вот свидетельства, это, конечно, надо обязательно, потому что я желаю увидеть всех этих людей на скамейке подсудимых за решеткой.
Еще один слушатель, пожалуйста, в эфире, только, пожалуйста, ну, как бы лаконичнее озвучивайте ваш вопрос.
Алло.
Да, Бадласка, пожалуйста.
Добрый день, я из Донецка. У меня не вопрос.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте,
да, пожалуйста.
Я из Донецкой области. Я хочу сказать тому парню, который сказал, кто танки послал. Я хочу ему задать вопрос, а кто убил депутата Рыбака? Кто начинал убивал в Донецке проукраинских патриотов, которых убивали просто, они выходили с украинскими флагами, их российские настроенные люди убивали их там.
Спасибо.
Я не понимал, зачем туда вообще Россия приезжала, что она делала на Украине, что сейчас делают тут российские войска. Пусть убираются в Россию, сидят там.
Спасибо вам за реплику, спасибо. Еще один слушатель. Пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста, вы в эфире. Да, пожалуйста, говорите.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Добрый день, Лисичанск.
Алло. Да, пожалуйста.
Добрый день, Лисичанск.
Лисичанск.
Ну, задавайте ваш вопрос.
Я до журналістів громадського радіо. Журналісти громадського радіо постійно позиціонують себе як незалежне радіо. І постійно нас кормлять столовою ложкою питаннями подлость, ненависть, ярость і так далі. У мене звернення таке. Докажіть свою незалежність і будьте добрі, розкажіть нам про подію. Міжнародний фестиваль.
Ну, добре, це не зовсім по питанню. До речі, це ми дуже вдячні нашим колегам з громадського радіо. Ця програма там теж транслюється, але ми Радіо Свобода, при всій повазі до наших колег. І ще один вопрос. Пожалуйста, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Пожалуйста, добрый день.
Да. Добрый день.
Говорите, пожалуйста, да.
Я по поводу танков. Я был в Краматорске, и как-то сказал, что я не говорил, и сказал людям, у вас же тут же только раньше закончилось это все, а мне женщина отвечает, говорит, ну, украинские танки тут впервые, первые вошли сюда. Я говорю, как, куда вошли первые танки? В Москву или куда они вошли? На территории... Украины вошли первые украинские танки. Говорю, ну а как? А получается это преступление, что российские танки ездят по России, американские танки ездят по Америке. Так получается? Говорю, как могут ездить украинские танки по Украине? Она в шоке, она не понимает даже, что она сказала.
Спасибо и вам за реплику. И еще один слушатель у нас в эфире, пожалуйста.
Алло?
Да-да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Донецк, Луганская область. Алексей меня зовут.
Очень приятно.
Ну, я как бы хочу сказать, что нельзя так судить однобоко, потому что это все равно вызывает такое вот конфликтное настроение. Но все-таки, допустим, по Северодонецку я могу сказать, что БТРы сюда первые вошли украинские. И вот был такой пример, что мы ехали в село Муратово на велосипедах. Это было лето. И стояли БТРы, скажем, окоп, уже в окопах стояли, и нас не пропускали в это село. Это то ли добробаты, то ли украинские вооруженные силы, это были батальоны. Непонятно, где-то порядка 2 недель или даже 3 недель это село осталось блокированное полностью. Туда никого не пускали. Мы даже пищу привозили так, что вот местные жители выходили и встречали нас, ну, точно так же на велосипедах, на тачках. Ну, то есть смысл какой, я хочу сказать. Если судить однобоко, ну, это будет только нагнетание вражды. Поэтому нужно разбираться в этом, ну, как бы более лояльно. Вот такое у меня мнение.
Сейчас, одну секундочку, Маша. Спасибо, Алексей. Да, мы не собираемся судить однобоко. Сам факт, что вы имеете возможность высказать свое мнение в нашем прямом эфире, судит, вот, можно судить о том, однобоке мы или нет. И действительно, у нас программа без линии разграничения. Это лишнее подтверждение. У нас осталось совсем мало времени. Я вот хочу Аркадию такой вопрос задать в конце. Вот Униан цитирует ваше интервью, Аркадий. Вы вот буквально свежее, что, по вашему мнению, открытое нападение Путина на Украину еще вполне возможно. Вы действительно так считаете? Путин может пойти на Киев еще раз? Вот это мнение можно уже серьезно рассматривать.
Ну, насчет Киев, не знаю, но я думаю, что очередная попытка обострения на Донбассе, большая попытка, большая война с нацелом там на Харьков, на Мариуполь, на Одессу, я думаю, она не то, что возможно, на мой взгляд, это наиболее вероятный вариант, потому что когда я слышу разговор о том, что война закончилась, да чего она закончилась, она вообще ни разу не закончилась.
Не, ну, Аркадий, смотрите, вот Левада-центр, ну, социологов, наверное, российских независимых полностью нет, но говорят, что уже, ну, совсем эта повестка, не, даже Крым наш уже надоел, а российский политолог в эфире, да, кстати, радио, уже осточертела эта тема уже, нет?
Да, повестка дня, Украина с повестки дня российского ушла совершенно, но когда нефть упадет до 20 баксов и в России начнется Венесуэла, то... лучшего отвлечения от внутренних проблем, чем внешняя очередная маленькая победоносная война, не существует. Украина в этом случае первейший кандидат. Я и рассматриваю этот вариант как один из наиболее вероятных до сих пор, да.
Ну что ж, мы должны заканчивать наш разговор. Посмотрим, будет ли эта война победоносной для Путина, если он рискнет ее начать.
Вот так.
Не будет. Вот ответ дал Аркадий на это же предположение. Что ж, мы должны завершать наш разговор. Я очень благодарен Марии Марфоломеевой и Аркадию Бабченко. Спасибо большое за участие в этом эфире. Спасибо. И мы продолжаем программу.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Ну что ж, продолжаем программу «Донбасс Реалии. Информация и аналитика без линии разграничения». Далее наш традиционный медиа-обзор. Зачем Курт Волкер приезжал в Украину и какие потери несет мир от кибератак? Об этом идет в нем речь.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер приезжал в Украину для того, чтобы воочию убедиться, будет ли она выполнять домашнее задание, полученное в Вашингтоне. Вопрос миротворческой миссии зависит исключительно от нее, об этом пишет эксперт интернет-издания «Обозреватель». Отмечается, что если Украина примет закон о деоккупации территории, в котором будет четко прописано, что Российская Федерация совершила вооруженную агрессию, у нее будут шансы получить миротворческую миссию. Если этот закон не появится, миротворческой миссии не будет. Поэтому Волкер и приезжал в Киев. Дело в том, что наличие такого закона даст возможность Соединенным Штатам вплоть до того, чтобы начать реформирование Совета Безопасности ООН. То, о чем в последние два года говорят многие, в том числе премьер-министр Израиля и Белый дом, и генеральный секретарь ООН, который и инициировал резолюцию по реформированию Организации Объединенных Наций. Сайт «Информатор Медиа» пишет о том, что открытие контрольно-пропускного пункта «Золотое» вновь перенесли на неопределенное время. Впрочем, как отмечает издание, жители неподконтрольной части Луганской области давно привыкли к своему незавидному положению. На сегодняшний день, как известно, на территории Орло функционирует всего один официальный пункт пропуска, через который можно выбраться на подконтрольную территорию Украины, да и тот пешеходный. В статье под названием «5 способов покинуть ЛНР» советы бывалых журналистов собрали в статье все возможные варианты, как выехать из оккупированной Луганщины на Большую Землю, а также о преимуществах и рисках каждого из способов. Подробнее в статье. Кибератаки являются одним из элементов гибридной войны и могут привести к последствиям, масштабы которых пока еще не осознаются в полной мере. Об этом пишет эксперт сайта «Остров». Сайт пишет, что не так давно в докладе Фонда по глобальной финансовой стабильности было обнародовано, что экономические потери от всех глобальных кибератак достигают 53 миллиардов долларов, в том числе 850 миллионов от недавнего нападения вируса NotPetya, поразившего летом украинский финансовый и государственный сектор и создавшего проблемы в других странах. Эксперты утверждают, что в Украине уровень зрелости в управлении киберрисками во всех сферах очень низкий, поэтому уязвимы бизнесы, объекты критической инфраструктуры и госструктуры. Например, кибервойска могут негативно повлиять на работу как небольших частных компаний, так и ТЭС, водоканалов, ГЭС.
Министерство информационной политики Украины представили стратегию возвращения временно оккупированных территорий Донбасса. Заместитель министра информполитики Эмине Джепарова выделила несколько пунктов, как с помощью информации можно было бы возвратить и реинтегрировать Донбасс. Однако во время обсуждения стратегии на круглом столе не все поддержали данную концепцию. На презентации присутствовала моя коллега Дарья Куриная. Она сейчас с нами в студии. Приветствую тебя, Даша. Да, что за стратегия, собственно? Что тут можно нового? Уже четвертый год война идет. И какие были камни преткновения во время обсуждения?
Ну, собственно говоря, в Министерстве информационной политики традиционно предложили возвращать неподконтрольный Донбасс с помощью информации. Для этого нужно восстанавливать вещание, ставить новые вышки, выделять частоты для закрытия белых пятен в эфире. Ну и кроме того, нужно обезвреживать российский сигнал, который идет с неподконтрольной территории на подконтрольную, ну и, собственно говоря, и там же. Ну и кроме того, было выделено особое внимание качеству контента, который вырабатывается для жителей неподконтрольной территории, но, однако же, действительно, возникло много дискуссий, потому что, действительно, четвертый год войны идет, а по-прежнему предлагаются те же методы. Вот. И по мнению участников, прежде всего, необходимо работать с людьми, которые иначе просто возвращать территорию без людей бессмысленно. И, собственно говоря, вот социолог Ольга Балакирева очень хорошо об этом сказала. Они провели исследование на неподконтрольной части Донбасса с учениками. И сейчас попрошу дать ее прямую речь.
Я хочу навести вам одну цитату з того опитування, про яке ви сказали. Дівчинка старшокласниця написала таким чином, що ще з нею відбулося. Вона пише: «Ми поїхали там, де ми жили, я втратила багато друзів. Дехто поїхав до Росії. Ми зараз живемо лише з мамою і братами. Я почала вживати алкоголь, я іноді курю травку, я почала спати з дорослими чоловіками, оскільки вони платять гроші, я не хочу сидіти на шиї мами. Але я добре вчуся, щоб поїхати звідси».
Вот, собственно говоря, нужно работать со школьниками, с учителями, которые им преподают, для того, чтобы эти дети не жили в военных реалиях, не стремились это уезжать. Кроме того, снова же таки, проблема, связанная с контентом. Политолог Олег Саакян обратил внимание, что данная стратегия как бы учит людей, как любить Украину, если можно так сказать, потому что... В стратегии говорится о том, что какой контент должен вырабатываться для неподконтрольной территории, но, тем не менее, люди не, не позбавлены такой возможности смотреть в других источниках. То же самое выдвинул тоже теорию журналист громадского телевидения Донбасса Виталий Сизов, который говорит о том, что если мы сами верим в то, что мы преподаем людям на неподконтрольной территории, когда мы говорим, что у Украины позитивный образ, но в то же время в наших новостях информация о том, что украинские пограничники в Донецк нам не пропустили 10 тонн колбасы. Но стоит все-таки заметить, что к общему консенсусу таки пришли и решили, что Донбасс, как и Крым, нужно возвращать любимым способом и реинтегрировать назад в Украину.
Ну, опять же, в центре внимания была та самая дискуссия, как мы говорили вот с Аркадием Бабченко и Марией Варфоломеевой о том, что где тут грань, не перейти ее между пропагандой, действительно объективным освещением таких важных события. Я благодарю Дарью Куриную за участие в нашем эфире. И вот еще одна тема. Страдает на этой войне на Донбассе не только люди, но и животные. Многие бросали своих любимцев, убегая из-под обстрелов, и сегодня им приходится искать новых хозяев. Приюты для бездомных животных сталкиваются с одними и теми же проблемами. Что на территории, которую контролируют боевики, что в городах под украинской властью. Адресную программу помощи бездомным животным приняли еще весной в Покровске. Но финансирования нет. В оккупированной Горловке, несмотря на войну, продолжает работу приют для бездомных братьев наших меньших. Там с собаками пытаются бороться даже законодательно.
Журналист Катерина Пешко ищет хозяев собакам и кошкам из зоны АТО. Девушка родом из Горловки, поэтому большая часть животных приезжает оттуда. Родственники фотографируют или снимают на видео животных, которым нужен хозяин. А Катерина потом размещает информацию о них в социальных сетях.
Когда пиарю, всегда озвучиваю, что животное я вывожу сама за свой счет, привожу лично на место. То есть человеку остается его только получить, ну как бы, и обеспечить ему потом какую-то любовь. Очень многие люди, к сожалению, когда уезжали, ну, в результате войны из своих городов, просто бросали животных.
Катерина Пешко говорит, что работает в основном с животными, которые просто бегают по улицам. Но есть в Горловке и официальный приют для бездомных животных. Его директор, а также глава общественной организации по защите бездомных животных Алевтина Онищенко рассказала радио «Донбасс Реалии», что собак на улице неконтролируемого украинскими властями города становится все больше и больше.
15-й год у нас, когда занимал место, там новый был мэр, то собак отстреливали, вывозили просто-напросто самосвалами. Потом немножко ситуация изменилась. Сейчас в руководстве новый мэр и принята программа стерилизации.
Онищенко сомневается, что эти меры коренным образом поменяют ситуацию. Собак очень много. В городе уже работает несколько мини-приютов, в основном для домашних собак, которых выкинули. Финансирования нет, рассказывает директор. Приют на грани выживания. Городские власти этим не занимались ни до войны, ни после. Еще в 2014 году в Украине заработала инициатива «Не оставляй нас в АТО» по доставке корма в те города востока Украины, которых непосредственно коснулась война. С 2014 года до сегодня компания «Кормотех» передала волонтерам и приютам около 40 тонн сухого корма для собак и кошек. Сегодня инициатива продолжает работать, говорит координатор Катерина Ковалюк, но более адресно.
Я буквально кілька волонтерів в Донецьку, яким ми сьогодні допомагаємо. Це, скоріш, ну, такі приватні особи, які самі їдуть на нейтральну територію, забирають звідти допомогу і везуть її назад.
Один из приютов Покровска возглавляет зоозащитница Дарья Корх, волонтер Покровского общества защиты животных. У нее в приюте в основном инвалиды и пострадавшие животные. За год прошло около сотни кошек и собак. Весной в городе была принята официальная программа по созданию приюта для бездомных животных, где их будут стерилизовать и содержать. Пока что этим занимаются волонтеры.
Если
привезут 200-300 животных в год. Очень крутая клиника делает нам скидку, то есть не 1500 собачек, а 500 гривен, 470. В среднем там 25-30 животных в месяц. Что сделала мэрия в этом году, это пастеризовала 50 собак, все.
Земельный участок для муниципального приюта в Покровске выбрали хороший, говорит Дарья. Но пока что дальше голосования дело не идет. Финансирование проекта и реализация программы действительно намечено на 2018 год, рассказал радио «Донбасс Реалии» заместитель городского главы Покровска Дмитрий Гордиенко. Создание приюта на несколько городов предусматривает зарубежное финансирование. В частности, от голландского благотворительного фонда «Ukraine Today».
Есть намерение там эту программу содействия ее реализации. У нас есть еще организация защиты животных именно в самом городе. Их тоже привлекаем к написанию этой программы.
Война привела к миграции животных, рассказывает вице-мэр. Собаки стали активнее взаимодействовать с дикими животными. Случаев бешенства в Покровске еще не было, но вакцинами местные больницы давно снабдили. Мария Бучельникова, Михаил Штекель, Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Утрачено останні сподівання, нарешті вільний, вільний, вільний ти. Тож приспішись, ідучи в самовигнання. Безжально спалюй дорогі листи, і вірші спалюй, душу спалюй. Спалюй свій найчистіший горний біль. Пали, тепер упертий, безвісти очалюй, бездомного озувши по столи. Що буде завтра? Дасть біг день і хліба. А що коли не буде того дня? Тоді вже гибій, отоді вже гибій, простоючи до смерті навмання. Василь Стус.
Запомни эту страницу.
Ну и традиционно подытоживает нашу программу выпуск новостей. В студии мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Служба безопасности Украины имеет видеодоказательства участия российской частной военной компании «Вагнера» в захвате Луганского аэропорта в 2014 году. Об этом сказал на пресс-конференции начальник аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов. Ведомство заканчивает анализировать видео. В ближайшее время оно будет опубликовано. Как ранее сообщала служба безопасности, наемники российской частной военной компании «Вагнера» участвовали в уничтожении украинского военного самолета Ил-76 в Луганске, штурмах Луганского аэропорта и города Дебальцево в 2014 году. Напомню, Россия отрицает свое участие в конфликте на востоке Украины. На контрольном пункте въезда-выезда станица Луганская при поддержке Международного комитета Красного Креста установлен новый современный медицинский модуль, сообщает пресс-служба Луганской областной администрации. Металлический модуль оборудован всем необходимым для оказания первой медицинской помощи – креслокаталками, капельницами, шкафом для надлежащего хранения медикаментов, а также самими медикаментами. Теперь луганчане, пересекающие линии разграничения, в случае необходимости могут получить квалифицированную помощь. Правительство поддержало предложение по созданию так называемого «черного списка» фирм, которые не выполняют свои обязательства по ремонту и восстановлению инфраструктуры. Об этом Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. По его словам, недобросовестные фирмы, которые выиграли тендер через Прозора, благодаря предложенной ими низкой цене и завалили работы на объектах, будут лишаться лицензий. Студентам украинских вузов, проживающим в общежитиях, предоставили право свободно заходить в свои комнаты и выходить из них в любое время суток, в том числе и ночью. Об этом говорится в письме Министерства образования Украины, которое направили руководителям вузов. В тексте письма говорится о недопустимости установления временных ограничений доступа в общежития для студентов, жителей общежитий. Глава российского региона Чечни Рамзан Кадыров призвал похоронить тело Владимира Ленина. «Хватит пялиться на труп», написал чеченский лидер в своем телеграм-канале. По его словам, неправильно, что в самом сердце России на Красной площади стоит гроб с мертвым человеком. Так Кадыров прокомментировал слова председателя Совета Федерации России Валентина Матвиенко о возможном референдуме по захоронению Ленина. Ранее с предложениями похоронить тело Ленина неоднократно выступали представители российской оппозиции. Одной из последних, кстати, с таким заявлением выступила Ксения Собчак, которая намерена участвовать в президентских выборах в 2018 году. То, что на главной площади России лежит тело человека, телеведущая назвала проявлением средневекового строя жизни в стране. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 3 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. Ночью и днем ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 8, днем от 9 до 11 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на следующих частотах в городах Мариуполя. Счастье 88 FM, Северодонецк, Лисичанск, Рубежно 88.2, Волновахи 103, Авдеевки 95.7, Славянске, Краматорске 90.4, Марьинки и Красногоровки 95.3, а в городах Константиновке, Дружковке, Бахмуте, Торецке 94. Всего доброго!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.